«Такая зверушка».
Здравствуйте, друзья. Еще раз мы продолжаем прямой эфир. В нашей студии Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С прошедшими вас праздниками.
Спасибо и вас.
Спасибо большое. Сегодня мы, на самом деле, достаточно сложную задачу поставили. Ну, мне кажется, сложная задача, потому что я решил поговорить о том, как правильно пользоваться интернетом, если вдруг какая-то проблема с животным случилась, и человек инстинктивно, мне кажется, уже лезет в интернет за ответами на вопросы, которые его сейчас мучают в данный конкретный момент. Но если речь идет о здоровье, то, мне кажется, интернет — это такая штука, которой надо пользоваться очень осторожно и дозированно. Вот у вас есть ответ на вопрос, может, какие-то алгоритмы, как правильно пользоваться интернетом, если речь идет о помощи домашнему животному? Кстати, я сразу объявляю номера телефонов, друзья. WhatsApp, Viber 967-200-9702, 967-200-9702. Телефон прямого эфира 8-800-200-9702. Пишите, звоните. Во-первых, задавайте вопросы доктору, волнующие вас здесь и сейчас. А во-вторых, рассказывайте истории о том, как вы решили воспользоваться интернетом для того, чтобы там, найти ответ на вопрос или узнать, как правильно помочь вашему животному. И, собственно, результат. Интернет вам помог, интернет вам не помог, сделал хуже, вы потратили время лишнее. Вот. Ваши истории, ваш опыт, пожалуйста, описывайте. И с резюме, да, помогло, интернет помог или интернет навредил. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. WhatsApp, Viber 967 200 ровно 9702. Доктор, теперь вы.
Да. Вы знаете, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, к сожалению, потому что если что-то произошло с животным или с человеком, я уверен, больше чем уверен, что большинство слушателей хоть раз пользовались интернетом, пытаясь найти там какие-то ответы на вопросы, касающиеся здоровья, здоровья себя или своего питомца. И как врач я могу вам сказать, что это абсолютно непредсказуемая история, потому что вы можете, если вам повезет, получить вполне адекватный комментарий и алгоритм действий, а можете добиться абсолютно обратного эффекта, да, и сильно навредить себе или животному, потому что это свободное пространство, да, и высказываться там может любой. А, как известно, у нас, да и не только у нас, везде есть такие люди, которые считают себя экспертами в той или иной области, да, основываясь только на каком-то малозначительном опыте. А вот у меня было так, это значит, что у всех так. Ничего подобного. Я могу на конкретном примере, да, вот привести конкретный пример.
Потому Давайте. Что
я, ну, в силу своей специализации, в том числе, занимаюсь ортопедией, да, и человек, когда владелец, когда слышит, что у собаки та же самая дисплазия распространенная, он, естественно, приходит домой и начинает искать ответ на вопрос, как лечить дисплазию. И
находит... Желательно одной таблеткой.
Да. Ну, одной, которую надо принимать раз в день на протяжении месяца. И находит тот ответ, который он хочет найти. Он находит препарат, который в кавычках ставит на ноги любую собаку с любой тяжелой формой дисплазии. И идет в зоомагазин или в ветеринарную аптеку, покупает глюкозамин, кормит этим препаратом собаку в течение нескольких месяцев или даже лет, а потом удивляется, почему лечение не помогло, хотя такие прекрасные отзывы и такие прекрасные случаи вот, излечения чудесного, да, за счет этого препарата. Чудес, к сожалению, не бывает. Я с чудесами не сталкиваюсь в своей практике, к сожалению. Сталкиваюсь с артефактами. Так я называю чудеса. Поэтому... Ну вот еще, опять-таки, пример. Например, вчера у меня был пациент на приеме, и у собаки разрыв крестовидной связки. Владелец побывала у нескольких врачей, в итоге решила сама изучить вопрос, потратила целый день на это, прочитала о всех существующих методах лечения крестовидной связки разрыва и выбрала тот метод, который считает наиболее оптимальным. Позвонила в клинику и спросила: «Вы делаете такой метод?» Я говорю: «Делаю». «Запишите нас на операцию». Я говорю: «Вы не могли бы на прием сначала прийти?» Я говорю: «Да что вы там на прием, я уже все знаю. Мне уже диагноз поставили три врача, я уже все методы изучила, знаю, какой лучше, какой хуже.
И даже знаю, как операцию делать.
Совершенно верно. Можно, могу практически сама прооперировать. Я настоял на приеме, и в результате которого выяснилось, что у собаки помимо разрыва крестовидной связки есть еще сопутствующая проблема, которая называется вывих коленной чашки. И тут схема лечения кардинально меняется. И вот хозяйка была просто в эмоциональном шоке, потому что...
Она до последнего не могла
поверить. Она не могла поверить, да. То есть она настолько проштудировала и была готова, и изучила матчасть настолько тщательно, что не была готова вот к такому развитию или повороту событий.
Поэтому... Как вам удалось уговорить такого человека? Да?
А я никого никогда не уговариваю. А. Абсолютно. То есть всегда предоставляю альтернативы. Моя задача — рассказать, что будет, если собаку не прооперировать, что будет, если ее прооперировать там, одним способом, вторым и третьим. Да? Рассказать об осложнениях, об общей статистике, потому что не бывает в практике, тем более в хирургии, случаев, не сопровождающихся осложнениями. Всегда, они всегда есть. В среднем 5-7% хирургических осложнений, от них никто в ортопедии, например, ветеринарной, никогда уйти не сможет. Ну, в ближайшее время, пока нас не заменили роботы, или мы не стали... У нас нет возможности использовать, скажем так, более совершенные технологии.
Ну вот... Данный пациент вашу точку зрения принял? В итоге оперировали вы собаку?
Нет, владелец пошел думать.
А, вот
думать так, да. И читать
дальше. То есть можно ли сказать, что вам часто приходится спорить с Яндексом и Гуглом? Ну, в кавычках, да? Вы знаете, в интернете ходит такой прикол, как бы, если вы... В немецкой больнице есть объявление, да? Если вы обнаружили свой диагноз в Google, да, то идите лечиться в Yahoo или там Facebook, вот, а не сюда.
Да.
Вот часто вам приходится пробивать вот эту стену ложной уверенности, которая есть у владельцев, которые начитались что-то там в интернете?
Ну, вы знаете, вот с одной стороны, сила убеждения – это прекрасное качество. С другой стороны, на мой взгляд, в моей работе это не всегда приемлемо. Моя задача основная – разделить с владельцем ответственность за то, что происходит с его животным. Я как врач беру на себя ответственность за свои действия, он как владелец берет на себя ответственность за принятие решения, что он делает. Если мне приходится уговаривать владельца, а на каком-то этапе своего профессионального развития я так делал, неоднократно об этом жалел, да? Потому что ты говорил, уговорил человека на операцию, а потом столкнулся с осложнением. И владелец говорит: доктор,
да.
Я вообще-то да, не очень хотел, вы меня вот уговорили, а стало хуже. Как так? Ну вот, сложная ситуация, согласен. Поэтому подводить к принятию решения доктор должен... Но настаивать, на мой взгляд, нет.
Спасибо, доктор. Давайте перейдем к вопросам. Ну вот, кстати, вы перед эфиром предложили отличный эксперимент. Я прям вот готов прямо сейчас его провести. Да? Мы возьмем один из вопросов, который нам прислали слушатели, и забьем его в строку поисковика. Вот первый же вопрос, и забьем. Подскажите, пожалуйста, кот Невский маскарадный, 2,5 года, кастрирован. Можно ли ему есть вареные креветки? В интернете нет однозначного ответа. Я уже, на самом деле, это сделал, забил, и действительно в интернете нет однозначного ответа. Но есть рассуждение о том, что типа маленькие можно, большие нельзя. Дешевые нельзя, дорогие можно. Королевские можно, там какие-то плебейские нельзя. Ну, вот сила интернета.
Да.
Доктор, теперь вы. Что там насчет креветок у кошек?
Вообще, это пища, которая богата белком. Я не могу сказать, что креветки однозначно несут какой-либо вред, но, как и любая пища в избытке, то есть много креветок – это не очень здорово, в том числе и для человека тоже. Второй нюанс связан с тем, как креветки приготовлены. Если в них есть специи, да, то, безусловно, животным это не очень. Специи и пряности, они не очень подходят животным. Много ли там соли, например, да, это тоже важный аспект. А потом всегда остается возможность аллергической реакции. Мой кот, съедая 3 креветки, гадит, скажем так, не очень оформленно, да, извините за выражение. Да. А съев одну креветку, чувствует себя нормально. Поэтому если это не вызывает индивидуальной гиперчувствительности, то Эту пищу нельзя назвать вредной, но много креветок однозначно это тоже не очень хорошо.
Но опять же, видимо, нельзя, наверное, говорить конкретно о креветках без привязки в целом, да, к способу кормления кошки. Это, то есть, получается, странно кормить кошку креветками, да, если ты при этом кормишь ее натуральным кормом.
Совершенно верно, да. То есть, если мы рассматриваем рацион, в котором...
Простите, кошка... не натуральным, а наоборот, да заводским.
Готовым рационом, готовым, в котором, да, сбалансированы и так далее, и по белку в том числе, то переизбыток белка – это не очень здорово, и тем более, если это происходит систематически и регулярно. Ну и потом, если это австралийские креветки, а не аргентинские, то в Австралии, как известно, все гораздо более ядовитое, это опасно, в конце концов. Угу. Я шучу.
Да, австралийцы же как-то живут. У нас, друзья, вижу ваши вопросы. Обязательно сейчас их все по очереди задам. Присылайте их, продолжайте их присылать. WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Либо просто вопросы, проблемы. Либо очень интересно ваш личный опыт использования интернета в поисках правильного ответа на вопрос, который касается здоровья вашего питомца. Пытались ли и что из этого получилось?
Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Друзья, ваши вопросы о здоровье братьев ваших меньших пишите в WhatsApp и Viber и присылайте нам 967 200 ровно 9702. Телефон, номер телефона для сообщений WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702. Или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. В нашей студии кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Так, с котом разобрались, да? Еще раз напомню, мы говорим сегодня о тех случаях, когда вы...
Креветках.
Начали с креветок, да. Ну, такие, да, условные креветки. О тех случаях, когда вы пытаетесь найти ответ на вопрос о здоровье животного, о том, что с ним делать в интернете. И вопрос заключается в том, это вам помогло или это вам помешало, внесло сумятицу в ваши мысли. А вот, кстати, доктор, возвращаясь к истории, с которой вы начали, да, женщина пришла с животным, уже как бы зная диагноз и методику лечения, выяснилось, что у животного есть сопутствующее повреждение, тогда ушла думать, да, а ведь разорванные кресты, я как бы только по людям могу, там, по футболистам, да, разорванные кресты — это серьезная травма, и вот лечение пока нет, а она может как бы усугубляться, и связка разорванная, и вывихнутый коленный сустав.
Ну, вот это основная проблема, с которой я сталкиваюсь, ну, назовем это самолечением, если человек забивает в интернете, да, вот проблема, разрыв крестовидной связки у собаки, и выбирает тот ответ, который ему ближе, но человек так инстинктивно устроен, да, он когда-то хромал, там, родственники его хромали, какие-то препараты давали, кому-то помогло, и вот у него это в голове уже засело, и он знает, что если там что-то или кто-то хромает, это лечится, лечится таблетками. И начинает искать варианты медикаментозного лечения. Конечно, какой владелец захочет свою собаку привести на операцию? Ну, мало кто этого хочет. И он находит препарат. А вот какой препарат он находит? Здесь уже повезло-не повезло, да? Крайне редко человек начинает давать собаке тот препарат, который реально может оказаться эффективным. Потому что очень в нашем мире, и в ветеринарном мире, и в медицинском сейчас распространены биологически активные добавки, да, которые позиционируются как волшебные препараты, которые от всего помогают. И таких препаратов особенно много в ветеринарии, относящихся к ортопедии. Да, потому что владельцы и заводчики растят щенков, считают, что эти препараты очень эффективны, да, и весь период выращивания щенка он принимает тот или иной препарат. Так вот, В общем, они сильно распространены, и их очень легко найти в интернете. И человек, давая этот препарат, он теряет самое главное – время.
Время. Mm.
Потому что у собаки с разорванной крестовидной связкой очень сильно прогрессирует остеоартрит, который, как известно, является необратимым состоянием. И чем дольше мы ждем, тем хуже последствия остеоартрита, и тем хуже результат даже хирургического лечения.
Сергей на проводе. Сергей, здравствуйте. Откуда вы?
Добрый день.
Здравствуйте.
Москва.
Слушаем.
Илья Владимирович.
Да.
Немецкая овчарка. 1 год 2 месяца. Пацан. Одно яичко никак не выходит. Что, когда и как делать?
Это называется крипторхизм. Он бывает либо интраабдоминальный, то есть семенник находится вот в брюшной полости, в животе. Бывает так называемый экстраабдоминальный, когда семенник не в мошонке находится, а в паховой области. В таком возрасте, 1 год и 2 месяца, тем более учитывая, что это крупная собака, к сожалению, надежды на то, что он попадет туда, куда нужно, уже нет. И его нужно доставать и удалять. По причине того, что если это не сделать, то спустя какое-то время, но речь идет о достаточно длительном периоде, несколько лет, как правило, в течение нескольких лет вот эти семенники, которые не опустились в мошонку, превращаются в злокачественные опухоли, семенома или сартолиому, потому что развитие семенника и подразумевает то, что он должен находиться в определенной температуре. Открою вам секрет, вот в мошонке температура несколько ниже, чем в брюшной полости, да, там какие-то доли градусов.
Жарко там, в общем.
Да. Вот, в общем, семеннику там жарко, да, и он становится плохо воспитанным, становится злокачественным. Вот, и его нужно удалять вместе со здоровым семенником, потому что это генетически обусловленная проблема, и, по идее, такие животные должны исключаться из разведения.
Год и два месяца – это долго?
Нет, это недолго. Самое время, как правило, речь идет о том, что развивается злокачественная опухоль спустя 3 года. Ну, есть какая-то статистика, да, я, честно говоря, не помню точные цифры, но чем раньше это сделать, тем лучше, тем более пока собака молодая и здоровая, и анестезиологические риски у нее минимальные, не стоит ждать проблем, скажем так.
Сергей, спасибо за вопрос. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Давайте звоночку из Ижевска еще примем. Татьяна, здравствуйте.
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 Очень рада снова слышать Илью.
Спасибо.
Появился в эфире. Так, и еще доброго здоровья Антону Челышеву.
Спасибо.
Да, потому что мы уже вас сравниваем с пчелой, и все время, когда слышим вас многочисленных передачах «Комсомольской правды» все время воскликаем. Все это в трудах Аки Пчела.
Ага. Ну-ну, да-да.
У меня такой вопрос. Сейчас у нас в Удмурте 30-градусная жара, а у меня кот и кошка сибирской породы. Вот скажите, пожалуйста, как быть в такую жару? Возможно, и жара будет еще и за 30 градусов вот таким длинношерстным кошкам и котам, ведь не стричь же их в конце концов. И как вот быть? Угу. Как содержать кошку и ухаживать за ней в такую жару? Спасибо за ответ.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, кошки – это существа, которые прекрасно справляются с терморегуляцией в абсолютном большинстве случаев, и с ними ничего не нужно делать. Ну, тем более поливать их там холодной водой и так далее. Да? Если вы видите, что по каким-то приметам,
признакам,
признакам, да.
Да,
совершенно верно, признакам, что вашей кошке жарко, а наиболее неблагоприятным признаком является дыхание с открытым ртом, это говорит о том, что уже с кошкой какие-то очень серьезные проблемы происходят. Или если у вас кошка с короткой мордой, потому что вот у брахицефалов, опять-таки, проблемы, связанные с дыханием, особенно в жару, могут усугубляться. Это касается и кошек тоже. Так вот, именно за персидскими кошками или кошками с короткой мордой следует следить, когда на улице очень жарко или в квартире очень жарко. Если у вас есть кондиционер, конечно, лучше использовать кондиционер. Но Крайне редко здоровые кошки страдают от жары, даже если на улице очень жарко. Но, тем не менее, длинношерстных кошек можно стричь. Поэтому, если вы подозреваете, что вашей кошке жарко, ее можно постричь.
То есть
маловероятно, что это понадобится.
Так, хорошо. Давайте тогда... можно звонить по-прежнему, да. Давайте сейчас я обращу внимание на WhatsApp и на Viber. Вот, кстати, вопрос, видимо... Вот здесь фигурирует интернет 100%. Алабай, 6 лет Алабаю. На протяжении 3 лет, видимо, 3 последних лет, страдают уши, которые пес постоянно чешет. Уши полны неприятной смеси. Порекомендуйте, как победить этот недуг. Я прям вижу, как человек искал в интернете, как победить этот недуг, не отправляя Алабая к ветеринару. Если я не прав, я готов взять свои слова обратно, но очень похоже на это.
Да. Я думаю, что, да, бывают тяжелые отиты, и бывают ситуации, когда даже квалифицированный врач не может справиться с такой тяжелой болезнью. А, правда, к алабаям это относится редко, да, чаще это к каким-нибудь кокер-спаниелям или собакам вот с висячими ушами, у которых вот, естественные процессы вентиляции, если собака не бегает где-нибудь на охоте постоянно, да, они там немножко нарушены. И... действительно, самое главное, что нужно сделать в этой ситуации, это попасть к врачу и понять, что за ушное содержимое. Вот этот эксудат, так называемый, который находится в слуховых проходах, надо понять его состав и понять, что за бактерии там присутствуют. Бывают ситуации бактериального отита, бывают ситуации аллергического отита. Вполне вероятно, у вашей собаки аллергический отит, и надо исключить один из компонентов пищевых, и может все нормализоваться. Но... мазок из уха и микроскопия этого мазка – это очень важный этап, который нужно пройти. В некоторых случаях проблемы лечатся хирургически, да, потому что бывают отиты наружного слухового прохода, а бывает, что в процесс вовлекается внутреннее ухо, и в некоторых ситуациях это требует дополнительного хирургического лечения. Так называемой булотомии и установки дренажа для того, чтобы промывать барабанную полость. Поэтому, к сожалению, однозначно я вам ответить на этот вопрос не могу. Если вы не водили собаку к врачу и не брали у нее мазок, то нужно сделать это обязательно. И если у вас есть возможность выбрать клинику, выбирайте клинику, где есть специалист-дерматолог.
И просто напишите, вот ради интереса, действительно, вы пытались найти ответ на этот вопрос в интернете? Правда, интересно, мы пытаемся понять, интернет – это польза или вред, да? Минута, 30 секунд до конца эфира. К сожалению, не успеем мы больше сейчас ни один вопрос принять, прочитать или выслушать, но есть еще целых полчаса, поэтому вопросы присылайте, пожалуйста, по-прежнему. WhatsApp, Viber 967-200-97-02, 967-200-97-02. Звонок в прямой эфир 8-800-200-97-02. В студии Антон Челышев и кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Владимирович Сири. Да, оставайтесь с нами.
Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Севастополь 107.7 FM. Калининград 107.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор о поисках лечения в интернете. Вот, да, владелец Алабая пишет, пытался разные методы из интернета применить, к ветеринарам не обращался. Вопрос, почему? 80 килограммов кобелю, удержать его сложно. Мазок, у нас нет клиники, чтобы определить. Вот. Ну, клиника наверняка есть либо в райцентре, либо в областном центре наверняка, да, есть.
В крайнем случае вы можете, мазок могут взять в любой клинике. Для этого нужна ватная палка, нужно чистое стеклышко предметное. Можно этот мазок взять, его покрасить и сфотографировать, и отправить хоть в Америку. И попросить у них консультацию. Поэтому Здесь не должно быть никаких проблем. Это очень важный этап диагностики. Не стоит от него ни в коем случае отказываться.
А вот, кстати, доктор, есть же сейчас большие сетевые, не будем называть, но все их знают, сетевые лабораторные центры, крупные. Они, по опыту, опять же, они делают, они исследуют кровь животных. Всякие разные препараты животных.
Вы имеете в виду госслужбы?
Не госслужбы, вот частные лаборатории. Вот.
А, частные лаборатории,
да.
Конечно. То есть можно точно так же мазок отвезти в любую частную лабораторию. Ветеринарную. Ветеринарную. Желательно, чтобы это была ветеринарная лаборатория.
То есть человеческие не делают такого? Хотя, наверное, зависит все от наличия
оборудования. Я думаю, что они делают. Я пытаюсь понять, есть ли какая-то специфика вот, существенно важная, да, в том случае. Нет, я думаю, что и человеческая лаборатория теоретически с этим может справиться. Но не то чтобы справиться. Они однозначно сделают мазок. Да, можно. Можно в человеке.
А вот, кстати, тоже слушатель пишет, 80 килограммов кобеля удержать сложно. Как же его к врачу-то вести, этого кобеля, если владелец признается в том, что ему сложно его удержать?
Вы знаете, ну, в ветеринарии я часто в той или иной степени сталкиваюсь с необходимостью так называемой седации. Это процедура, которая очень важна в большинстве случаев, потому что действительно некоторые процедуры или, скажем так, исследования являются либо болезненными, либо они могут оказаться неинформативными у пациентов, которые без седации находятся. Там, взять ту же рентгенографию, если мне нужно сделать снимок какого-то сустава, я очень часто прибегаю к седации для того, чтобы получить хорошую качественную проекцию и иметь возможность поставить нормальный, четкий диагноз. Поэтому если пациенту предстоит какая-то болезненная манипуляция, тут уже по этическим соображениям недопустимо ее проводить без седации, потому что любой стресс для собаки, которую привели в клинику, держат ее вчетвером и делают ей больно, поверьте мне, он гораздо хуже, последствия будут хуже гораздо для организма, чем препараты, используемые для седации. Ну, не говоря уже о кошках, которые, в принципе, нетерпимы к проявлениям любого вида насилия. И даже взятие крови у кошки иногда для них является очень серьезной в эмоциональном плане проблемой. Поэтому не стоит бояться седации, и если собака агрессивная, то здесь речь идет не только о здоровье собаки, но и о здоровье вас, как владельца, который будет ее фиксировать, ну и, естественно, персонала, который с ней будет работать.
Ну да, в общем, 80-килограммовая алабая зафиксировать без седации – это смертельный номер.
Заодно и уши хоть почистят ему нормально.
Может, действительно, может, собаки просто уши ни разу не чистили. Вот и...
Да, но здесь, видите, вопрос чистки ушей, он тоже неоднозначный, потому что, согласно современным представлениям о ботинках, да, вот лазить собаке лишний раз в ухо какими-то палками не стоит, потому что единственное, к чему это приводит, это содержимое вот ушного канала запихивается еще дальше этими ватными палками, да, и оно утрамбовывается, и его еще сложнее извлечь. Поэтому в основном лечение направлено на то, чтобы ввести препарат, закрыть слуховой проход, помассировать его, и потом дать собаке потрясти головой, чтобы вытрясти все, что вы в нее влили. Часть препарата при этом останется в слуховом проходе, он окажет должное действие. Но вот залезать туда палками, я имею в виду, неправильно выразился, не почистит ему уши, а может быть, если много эксудата, уши можно промыть, да, там тот же теплый физиологический раствор, использовать можно отсос, который тоже через катетер помещается в ухо, и все это содержимое аспирируется. Поэтому вполне вероятно, собаке нужна и такая процедура тоже.
В общем, по поводу лекарства в уши и ватных палок, все как у людей, то есть лор-врачи говорят примерно то же самое, но за исключением там потрясти головой, да. Люди обычно как-то без этого обходятся.
Они непродуктивны это
делают. Точно, у нас уши слишком маленькие, неэффективно трясти. Так, у многих собак эпилепсия, мой умер через год. Что можно было сделать, спрашивает слушница. Я давала человеческие лекарства. Вопрос, операция в 12 лет не показана? Вот, и, кстати, вообще показана ли операция при эпилепсии? Вопрос.
Очень хороший вопрос. Это очень обширная тема, эпилепсия у собак. Она действительно встречается и встречается нередко. И все зависит от того, с какой интенсивностью происходят припадки, какой они продолжительности, и если назначается лечение, насколько оно эффективно. Да? Потому что есть препараты различной степени эффективности. Кому-то помогают определенные дозировки, да, у каких-то животных кратности дозировку приходится повышать, что ведет за собой неблагоприятные эффекты, в том числе потеря ориентации, там, снижение эмоционального статуса и так далее. Однозначно эпилепсия лечится в основном, в большинстве абсолютном случаев, это медикаментозное лечение, и на сегодняшний день есть даже ветеринарные препараты противоэпилептические. Но до сих пор с таким своего рода золотым стандартом является фенобарбитал человеческий. Тем не менее, схему индивидуальную подбирает врач, и есть варианты, когда эпилепсия лечится хирургически. Но, насколько я знаю, в нашей стране такие операции еще не делают.
Слушательница пишет, что давала своей собаке человеческие лекарства, причем, судя по тональности этого сообщения, давала без назначения ветеринарного врача.
Ну, если это так, это очень грустно, потому что есть определенные четкие схемы, которых нужно придерживаться, которые считаются эффективными и которые корректируются при условии того, что они неэффективны. Это очень важный этап подбора, дозировки и кратности применения препарата при эпилепсии.
Следующий вопрос. Мой друг, в скобках щенок Ньюфаундленда, 4 месяца, начал подбирать на улице чужие фекалии. Ему что-то не хватает, чего-то не хватает, спрашивает слушатель. Как отучить?
Вообще, собаки, особенно щенки, к этому очень склонны. Особенно, я извиняюсь за подробности, когда речь идет о человеческих фекалиях. Да, вот они прям очень любят это. Скорее всего, с возрастом эта проблема пройдет самостоятельно. Отучить можно одним способом, если вы будете гулять с собакой на поводке и контролировать, что она подбирает с земли. Если у вас не получается эффективно это делать, то еще дополнительно помогает намордник. Специальный. Есть намордники такие мягкие, да, которые предотвращают поедание всякой
что-то
гадости.
Подобного, да. А что, почему собака может это делать? Что-то не хватает действительно? Или...
Может быть и такой момент, потому что содержимое того, что они поедают, богато и минеральными веществами, и бактериями в том числе. Поэтому не исключено, что им что-то не чего-то не хватает. Но в конце концов для собаки это просто может оказаться достаточно вкусным лакомством. Вот так вот.
Ну, простите, да. Сменим тему. У моей кошки после стерилизации был отек легких. Выжила. Сейчас ей 4 года, но когда она бегает, у нее синеет язычок, начинается одышка. Надо ли ее останавливать в игре и беготне? После операции мы наблюдались с проблемами сердца, потом сказали не беспокоиться, и сколько ей отпущено, столько и проживет. Есть ли какая-то профилактика, чтобы пожила подольше?
Да, есть не профилактика, есть лечение. Зависит от того, какой вашей кошке был поставлен диагноз. Однозначно все, что произошло, это результат наличия какой-то патологии сердца. Чаще всего у кошек обнаруживают гипертрофическую кардиомиопатию, так называемую. Да, это процесс, при котором происходит утолщение стенок сердечной мышцы, и при этом это происходит за счет того, что то сокращается полость там, желудочков и предсердий, да, и работа сердца перестает быть эффективной. Это заболевание неизлечимое, но на определенной стадии его можно контролировать медикаментозно и тем самым продлить жизнь. Речь в данном случае, к сожалению, идет только о продлении жизни, но не об излечении.
А вот вопрос по поводу останавливать или не останавливать в игре и беготне.
Ну, это достаточно сложно сделать, на мой взгляд. Потому, ну, вот это всегда вот с животным такая проблема. Когда собака хромает, я, по идее, должен рекомендовать покой и снижение уровня активности. Владелец говорит, это невозможно. Я его прекрасно понимаю. Да, тем более, если это щенок и молодая собака. А если у кошки синеет язык, то ей противопоказаны активные физические нагрузки. Поэтому, если вы можете это предотвратить, я считаю, что да, это нужно останавливать, предотвращать.
А если физические нагрузки вызывают такую реакцию, может ли вызвать их, могут ли вызвать их стресс? Я к тому, что если там пытаться кошку как-то ограничивать движение, это вызовет стресс, и эффект будет такой же.
Безусловно, стресс может вызвать, да, и ни в коем случае не нужно делать это в жесткой форме. Ну, я думаю, что если это кошка, которая 4 года живет с владельцем, и владелец прекрасно знает пути общения с этой кошкой, то вряд ли он причинит ей стресс, ограничивая ее как-то серьезно в активности. Ну, делать это нужно деликатно, да.
Да, слушательница пишет...
Отвлекать.
Слушательница, у которой собака погибла от эпилепсии, пишет, что да, лекарства она брала из интернета, и это были человеческие препараты, она их называет. Но, кстати, тут уже надо называть вещи своими именами. Возможно, эти препараты собаку и убили. Потому что человеческая дозировка, непонятно, как действующее вещество действует на собаку. Вопросов очень много. Продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Такая зверушка.
Продолжаем разговор о здоровье братьев наших меньших и о том, как мы можем пытаться на это здоровье повлиять позитивно, да, используя советы в интернете, но получается, к сожалению, чаще получается наоборот. Натали, у которой проблемы у кошки с сердцем после операции, пишет: «С кошкой играю только я и сразу торможу игру, когда она слишком активна. Спасибо за поддержку». То есть получается, что если кошку не разыгрывать, она, в общем, и не играет особо, но, получается, вам повезло.
Да-да-да. Но не стимулируйте ее к активным играм, конечно.
Так, вот по поводу смешная история от лабрадора Дональда из Твери. Однажды у меня, то есть у Дональда, случился стул белого цвета. Хозяева сполошились, засели в интернет. Через час штудирования сайтов поняли, что я болен всем, кроме передовой горячки. Да, перефразируя классика. К счастью, к утру сам выздоровел. Так и не поняли, что это было.
Хороший эпизод в жизни Дональда. В кавычках. Ну, как известно, фекалии окрашиваются в том числе благодаря пигментам, которые содержатся в желчи. Один из них — это билирубин и продукты его распада. И в том случае, если возникает, например, механическая желтуха, так называемая, да, то есть когда желчь не может по какой-то причине попасть в 12-перстную кишку, то цвет кала меняет существенно свою окраску, да, и, возможно, это был эпизод закупорки общего желчного протока, который, слава богу, разрешился самостоятельно.
Так, друзья, у нас не так много времени остается, поэтому свои вопросы присылайте, вопросы, касающиеся здоровья животных, и истории о том, как вы пытались найти ответ на вопрос в интернете. 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа в нашей студии. Вот еще один вопрос. К нам на площадку для выгула стал приходить восьмимесячный золотистый ретривер. Он часто ложится и ест песок. Его хозяйка считает, что это стресс от игр со старшими собратьями. Так ли это? Вообще нужно ли не разрешать, да, пресекать попытки собаки съесть там песок, землю, камешки?
Это очень интересное сообщение, и его надо разделить на две части. Во-первых, если собака часто ложится при активной игре, это значит, что у нее, возможно, есть какая-то проблема, в том числе и с суставами. Та же дисплазия, о которой мы уже сегодня говорили, и не только сегодня, может так проявляться. Собаки быстро устают, чувствуют дискомфорт и боль, и ложатся отдыхать. А уж как именно вот этот дискомфорт действует на собаку и какие психологические изменения могут с ней происходить в этот момент, может ли она из-за этого есть песок, это очень хороший вопрос. Да? Теоретически может быть и такое. То есть может быть не стресс, связанный с игрой с другими собаками, а стресс, связанный с тем, что собака испытывает некоторый дискомфорт и боль. Ну и бывают ситуации, когда собаке наедается песка, в том случае, если там, где есть песок, стоял мангал, на котором жарили шашлыки, да, часть стекло жира шашлыка.
Но вряд ли его бы жарили на собачьей площадке для выгула собак.
Маловероятно.
Вот. То есть, если там кот, поедающий траву, это нормально, то собака, поедающая песок, это, в общем, физиологически...
Ненормально, однозначно.
То есть и по этому поводу стоит как минимум к врачу обратиться, потому что песок вообще может сам через ЖКТ пройти и выйти, естественно.
Пока. Зависит от количества. То есть это субстанция такой консистенции, которая очень плохо перемещается при перистальтике. Да? То есть перистальтика – это нормальные сокращения стенки кишечника или желудка, которые проталкивают пищу. Так вот, проталкивать песок в том случае, если его много, крайне тяжело, и может возникнуть механическая непроходимость желудка или кишечника, если собака съела много песка.
А еще песок имеет, если там внутри, в этом песке есть такая цементоподобная фракция, он еще и застывать имеет свойство, поэтому лучше собака все-таки не бетономешалка, поэтому лучше это действительно к врачу, причем в многопрофильную клинику, чтобы посмотрели ЖКТ и суставы.
Песок прекрасно видно на рентгене, так что можно сделать снимок и понять примерно, сколько там песка.
Песку. Так, хорошо, давайте, Светлана, мы действительно пытаемся пошутить часто с доктором, не потому что нам смешно, вот в прямом смысле этого слова, потому что все-таки ветеринария – это про далеко не всегда здоровых животных, а это стресс. Я, например, доктор привык видеть чужую боль, это, наверное, привыкнуть к этому нельзя, но все-таки есть там какие-то профессиональные навыки, как-то человек приучает себя к этому, а я вот не могу, поэтому мне надо какая-то разрядка. Простите.
Да.
Вот. У нас телефонный звоночек, да? Светлана, здравствуйте. Город Ставрополь. Слушаем вас. Светлана, да, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Светлана, еще раз сначала. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой-ой-ой. Увы, Светлана, давайте попробуйте нам набрать еще раз, мы вас совершенно не слышим. А пока вопрос от Танюши, у которой шпиц, которому 7 лет, который не кастрирован и который не был связан известным образом. Да? Не вредно ли это для здоровья? Нужно ли кастрировать, если не было вязки и не предвидится?
То, что он не был связан, точно так же не опасно для его здоровья, как обычная вязка спицами не опасна для вашего здоровья. Ну, то есть собаки, которые не участвуют в половой жизни, для них это никакой опасности не представляет. Единственное, что о чем стоит задуматься, это о кастрации.
То есть все-таки да, надо это.
Все-таки надо, да, потому что когда ему будет 6-7 лет, ну, это, извините, не пророчество, но...
Это ему уже 7?
Да, результат моей, скажем так, моей практики, моего опыта. У большинства собак в этом возрасте есть признаки увеличения или так называемой гиперплазии предстательной железы, которая не очень хорошо заканчивается в некоторых случаях. Поэтому кастрация – это очень эффективная мера.
Так, Светлана, давайте еще раз попробуем. Здравствуйте, Светлана. Вот сейчас мы вас слышим хорошо. Город Ставрополь, верно?
Да, город Ставрополь.
Пожалуйста,
здравствуйте. Я в этом году закончила наш Ставропольский ветеринарный факультет.
Коллега.
То есть как бы что-то знаю. У меня умирают кошки от аденовирусной инфекции. Сразу обращаюсь на Герцена, в Парк Победы. Все делаю. Но в конечном итоге они все равно умирают. Очень жалко. Потому что домашние животные – это наши братья. Без них просто нельзя. И я расстраиваюсь, есть ли какое-то новое... лечение быстро и эффективно. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста.
Ну, насколько я знаю, аденовирусная инфекция – это инфекция, которой все-таки болеют собаки, а не кошки. Может быть, речь идет о какой-то другой инфекции. Коронавирусная есть инфекция у кошек.
Ну, доктор волновалась, может, поэтому. Да.
Поэтому самым эффективным вариантом является не лечение, а профилактика. Поэтому надо понять, о какой инфекции идет речь, и от большинства кошачьих инфекций серьезных есть вакцина. Поэтому, конечно, если кошки не вакцинированы, они болеют и будут болеть, и их нужно вакцинировать. Если это коронавирусная или кальцивирусная инфекция, то ну, это, как правило, симптоматическое лечение, и все зависит от того, в каком состоянии находится кошка или пациент. Может ли она принимать пищу, как часто у нее бывает рвота, есть ли у нее диарея, нужна ли ей инфузия, то есть введение внутривенно препаратов, которые призвана восстановить ее водно-электролитный баланс. Нужно ли вводить ей питательные вещества, как это делать, энтерально или парентерально? То есть здесь многие вещи, скажем так, изменились, и представление, и подход изменился, но, тем не менее, это комплексная интенсивная терапия. Вот так это называется. Как правило, она проводится в условиях клиники или стационара.
На самом деле, я достаточно давно ждал вот такого подобного вопроса. Я не знаю, доктор, хочу прямо сейчас, прямо в прямом эфире с вами посоветоваться. Мне кажется, нормально и даже хорошо, если вам и тем специалистам, которые бывают в нашем эфире, вот сидят в этом кресле, когда вы не можете приходить в программу, будут звонить ветеринарные врачи со всей страны, может быть, менее опытные, молодые, которые впервые столкнулись со столь сложным случаем, и задавать вопросы о них.
Да, замечательно было бы, я с радостью на них отвечал.
Потому что все-таки не везде есть возможность посетить ветеринарного врача. Не везде у ветеринарных врачей есть достаточное количество опыта, если говорить о России, там, в лечении серьезных заболеваний. Поэтому мы будем со своей стороны только приветствовать. Это абсолютно нормально. Поэтому вам, Светлана, большое спасибо за то, вы, так сказать, проложили дорогу новую. У нас еще один телефонный звоночек. Очень коротко, Людмила, здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Антон, Илья Владимирович, рада слышать вас сегодня.
Взаимно.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, у меня... Вареньке моей такси 7 лет. Но ест больше меня. Но что делать? Не могу кормить, морить ее голодом, а? Подскажите.
А вы ее кормом кормите или пищей натуральной?
Натуральной. Да. Вы знаете, раньше кормила этой самой...
Кормом, понятно.
Фирма.
Угу. Да. Ну, неважно, какая фирма, да.
Да, ну, самый простой вариант – перевести ее на диетический корм, на мой взгляд. Да, простой для вас и для нее. Корм, в котором немало калорий, но при этом он создает нужный объем и дает чувство насыщения собаке. Самый лучший вариант будет.
А если она будет после этого у вас спросить, вы имеете в виду, она не голодна, она просто привыкла много есть.
Совершенно верно, вот. Да.
Она не будет думать о вас хуже, если вы будете кормить ее.
Животные и дети склонны к терроризму, поэтому это в том числе и воспитание. Да? Вам нужно ее воспитать. Я понимаю, конечно, 8 лет и так далее, но тем не менее не поддавайтесь, держитесь.
Понимаете, что чем правильнее вы будете ее кормить, тем дольше просто она у вас проживет, будет вас радовать. Вот. Спасибо большое. Илья Владимирович Середа, кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник», был в нашем эфире. До встречи через неделю.
Вот такая зверушка.